Глава 18. Открытие назначили на первую субботу июня. Отель в этот уикенд будет переполнен, неудивительно. Номера предоставляются бесплатно. Николь с Сеймоном позавтракали в ресторане, когда из кухни появился Эрнест. Подойдя к столику, он неодобрительно защелкал языком, указывая на часы. «Мечемся с самого рассвета, как заведен, и что видим?» Поджав губы и подняв брови, вопросил он. «Патрон с мадам прохлаждаются за завтраком, мешай этим беднягам», — продолжил он, указывая в сторону накрывавших столы к обеду молодых официантов в черных брюках и белоснежных рубашках. «Значит так. Последний обход. Согласны?» Проглотив кофе, Николь с Сеймоном поспешили за Эрнестом. Франсуаза в скромном хлопчатобумажном платье, которое никак не могло соперничать с вызывающим новеньким бюстгальтером, расхаживала по вестибюлю, всякий раз оглядывая себя, когда проходила мимо висящего против конторки импозантного старинного зеркала. Под ним, на темном полированном дубовом столе, стояла массивная стеклянная ваза со свежесрезанными цветами, запах которых смешивался со слабым запахом пчелиного воска. «Бонжур, Франсуаза, как вы?» Та не успела ответить, зазвонил телефон. Стуча каблучками, девушка поспешила к конторке и, сняв сережку, аккуратно подсунула трубку под замысловатую прическу. «Отель Пастис, добрый день». Она нахмурилась, видно на линии помехи. «Месье Шоу?» «Уи». «А кто его спрашивает?» Прикрыв трубку ладонью, поглядела на Саймона. «Месье Зиглер». Передав трубку Саймону, снова надела сережку.
«Боб, ты где?»
«В Лос-Анджелесе. И у нас, черт побери, ночь».
«Тебе не спится, и ты решил пожелать нам удачи?»
«Само собой. Теперь слушай. Звонил Хэмптон Паркер. Его парень взял годичный отпуск в колледже и завтра едет во Францию. Знаешь местечко, которое называется Лакост?»
«Да, минут 20 отсюда».
«Так». Парень едет как раз туда, в какую-то школу искусств. Пробудет там все лето, и Паркер хочет, чтобы ты за ним присмотрел.
Какой он из себя?
Откуда мне знать? Может быть, у него две головы, может быть, чокнутый. Я его в глаза не видел. Тебе что, прислать анализ крови, черт побери? Всего лишь на лето.
Саймон потянулся за блокнотом. Как его зовут?
Бун, в честь деда. Бун Хэмптон Паркер. Ну и имена придумывает, черт возьми, в Техасе.
«Зато кругленькие счета, Боб.
Будь уверен.
Как дела?»
«Идут». «А что? Уже надоело?» — хрюкнул Зиглер, что означало смех. «Слушай, мне надо поспать. Так приглядишь за парнем, окей?»
Насколько помнил Саймон, это был самый дружелюбный разговор с Зиглером за многие годы. Возможно, получив в свое распоряжение весь мир, этот нахал несколько помягчал. Эрнест перестал поправлять букет. «На какой-то момент я с ужасом подумал, что у нас будет незваный гость». Саймон покачал головой. «Зиглер сюда ни за что не явится. Терпеть не может никаких красот». Следующий час они обходили номера, осматривали бар, бассейн, столики под парусиновыми зонтиками в приятной прохладе террасы. Поднявшееся высоко солнце припекало. Теперь, когда спала утренняя суета, мадам Понс присела со своим первым стаканчиком вина. Отель был готов к приему гостей. Саймон обнял Николь за талию, и они не спеша побрели к павильону у бассейна. Эрнест в который раз показывал официантам, как красиво разложить вазочку с маслинами и орешками. «Есть надежда выпить, Эрн?» Они присели в тени. В ведерке со льдом бутылка белого вина, рядом запотевшие стаканы. «За вас двоих», — произнес Саймон. «Вы проделали фантастическую работу». Ответом ему были белозубые улыбки на загорелых лицах. «А теперь за гостей», — предложил Эрнест. «Да благослови их Бог, где бы они ни были». Взглянув на террасу, торопливо допил вино. «Ну, мои дорогие, вот и они». На террасе, глядя в сторону павильона, стояла Франсуаза, прикрыв от солнца глаза ладонью. Рядом три фигуры в черном. Солнце блестело в темных очках, освещая ослепительно белые лица. Прибыли девицы, фотомодели из дорогих глянцевых журналов. Кудахтая от восторга перед открывшимся видом, они спустились по ступеням. Франсуаза провела их к павильону. Девицы представились. «Интериорс. Какое чудесное местечко! Потрясающе чудесное!
Harper's and Queen. Мы первые? Эльди Красен, вы должны сказать, кто делал фасад страшно удачно.
Саймон был озадачен. Девицы, все на грани 30, словно вышли из одной костюмерной. Черные свободные жакеты, черные юбки, черные очки в кругло-черной оправе, длинные искусственно взлохмаченные волосы, конторский цвет кожи и огромные сумки через плечо. Они согласились выпить вина и представились по имени, еще больше озадачив Саймона. Ему послышалось, что все они назывались Люсиндами. Откинувшись на спинку стульев, они поздравили себя с успешным прибытием на край света. Интериорс первой пришла в себя от дорожных невзгод.
«Можно ли, — спросила она, откусывая подобранную под цвет своего убранства темную маслину, — быстренько обежать кругом, пока не приехали остальные?»
Не успел Саймон ответить, как Эрнест был уже на ногах.
«Позвольте мне, милочки, захватите свои бокалы, и мы совершим грандиозную экскурсию».
И оживленно объясняя, когда проходили мимо фонтана,
«Вообще-то нашли на свалке недалеко отсюда. Пузырь работает нормально», увлек их в отель.
Саймон, улыбаясь, покрутил головой.
«По-моему, Эрну все это нравится».
«Думаю, да», — согласилась Николь, бросая оценивающий взгляд.
«А тебе разве нет?»
«Несколько похоже на то, когда водишь по агентству клиентов. Последние месяцы приходилось думать только о том, чтобы закончить строительство, а теперь вот... не знаю. Это уже другая работа». Он погладил Николь по щеке.
«Перестань хмуриться, не то распугаешь клиентов. Пойдем посмотрим, может быть, объявился кто-нибудь еще?»
В маленьком вестибюле было тесно и шумно. Полдюжины беглецов с фестиваля рекламных фильмов с подружками и женами проталкивались к Франсуазе, во весь голос жизнерадостно обращаясь к ней по-английски, время от времени щеголяя французским словечком. Джинсы и кроссовки, панамы и солнечные фильтры, роликсы на обгоревших на солнце запястьях, разбросанные повсюду сумки, возгласы «Где находится бар?», попытки помочь Франсуазе отыскать свои фамилии в списке гостей. Потом, покрасневшие от загара лица, у некоторых обросшие двухдневной щетиной, знак напряженной творческой деятельности, обратились к появившимся у конторки Саймону и Николь. Рукопожатие и похлопывание по спине со знакомыми, объятия с приятелями и спустя 5 минут подобие порядка, когда два боя начали разносить багаж и разводить его владельцев по номерам. Саймон зашел за конторку помочь растерявшейся Франсуазе проставить против фамилии номера комнат, успокаивая ее, что англичане, когда их много, часто бывают шумными, особенно если они являются светилами в рекламном бизнесе. Спросил, приехал ли еще кто-нибудь.
«О, да», — ответила она, показывая список. «Месье Мюра, он очень мил».
«Еще бы, старый бабник», — подумал Саймон, набирая номер Филиппа.
«Да?»
«Никто другой, — подумал Саймон, — не был способен односложным словом выразить приглашение к распутному времяпрепровождению. Он, видно, думал, что Франсуаза хочет помочь ему разложить багаж. «Извини, Филипп, это всего лишь я, Саймон. Добро пожаловать в Брассьер».
«Дружище, просто поразительно. Приезжаю, и к моим услугам 3 красотки из службы на этаже».
«Не тешь свое тщеславие, они из журналов. Неужели еще не затащил ни одну к себе?»
Она очень удивилась. «Сейчас в ванной».
«Ладно, когда разберешься с женщинами, спускайся выпить». Саймон положил трубку и заглянул в список гостей. 10 номеров занято, осталось 2.
«Ну что, все хорошо?» — спросил он, подбадривая Франсуазу.
«Да, все хорошо», — улыбнувшись, повела плечиком. «Интересно, — подумал Саймон, — как скоро из-за нее начнется свалка среди официантов?» Снаружи послышался звук подъезжающей машины, и Саймон вышел наружу. Из маленького, взятого на прокат «Пежо», выбирался Джонни Харрис, облаченный в светло-желтый хлопчатобумажный костюм. Они обменялись рукопожатием поверх откинутой крыши и светловолосой головки спутницы Харриса.
«Для хиппи средних лет выглядишь вполне сносно», — Харрис махнул рукой в сторону машины.
«Это Анжела», — удержался, чтобы не подмигнуть.
«Помогает мне подбирать материал». Вверх взметнулась худенькая ручка и приветственно пошевелила пальчиками. «Ставь вон там, я помогу тебе с багажом». Щурясь от солнца, Анжела вышла из машины, извлекая из копны волос темные очки. Она была на целый фут ниже Харриса, с головы до ног затянута в неизбежно черное, единственная уступка — красные босоножки в тон ногтей на ногах. Выглядела, как 18-летняя девица с 20-летним опытом. С милой улыбкой обратилась к Саймону. «Сейчас лопну. Где женский?» Отель внезапно ожил. В бассейне раздавались всплески, из бара доносились взрывы хохота. Рекламные дамы, намазавшись кремом, распростерлись под солнцем, время от времени обрызгивая лица из аэрозольных баллончиков. Девицы из журналов, тщательно избегая солнца, переходили от одного пятна тени к другому, для памяти фотографировали и нашептывали что-то в маленькие черные диктофоны. Эрнест, улыбаясь и любезно кивая, заботливо метался от одной группы к другой, успевая давать распоряжение официанту в баре. Мадам Понс в огромном белом фартуке в последний раз величественно обходила столики, чтобы убедиться, что все готово к началу обеда. Саймон нашел Николь, сидящей на террасе с Филиппом Мюра, показывавшим ей с излишней, по его мнению, интимностью, миниатюрную видеокамеру. Положив руку ей на плечо, он помогал молодой женщине навести камеру в сторону бассейна. «Нарушаешь профсоюзный устав», — заметил Саймон. «Не лапай кинооператора». Филипп с ухмылкой поднялся и обнял Саймона.
«Поздравляю, грандиозно! Как ты его отыскал и почему прятал от меня Николь? В жизни не встречал женщину прелестнее».
«Старый развратник, за тобой глаз да глаз, надуешь, как пить дать. Где ты был?» Филипп скорчил гримасу.
«Делали рекламный фильм для Бора-Бора. Сущий ад».
«Представляю», — Саймон оглядел бассейн. «Где твоя подружка?»
«Эллен»,
— Филипп махнул рукой в сторону отеля. «Переодевается к обеду. Потом будет переодеваться к бассейну, а дальше к ужину.
Мается с тряпками каждые 3 часа».
«Эль?»
«Вок».
«Ага». «А еще, говорят, это женщина», — дрянь засмеялась Николь и поглядела на часы. «Дорогой, надо собирать людей на обед. Все здесь, нет?» «Еще не видел Билли Чандлера, но можно начинать и без него». Саймон с Эрнестом встречали и рассаживали по столикам разомлевших от солнца и вина гостей. Саймон заметил, как увлеченно разглядывает Франсуаза из окна наряды гостей, блестевших кремом для загара рекламных дам, набросивших поверх купальников длинные рубашки или парео, девиц из журналов в черном, кажущихся от этого старухами, Анжелу, затянутую вишневого цвета узкое короткое платье, темноволосую, коротко стриженную Эллен, которая, видимо, тоже была в Бора-Бора, в ярко-зеленом балахоне с разрезом до бедер. Дальше шли мужчины. Кроме Филиппа, одетого в белые брюки и рубашку, остальные следовали моде дня, щеголяли в длинных шортах и выленивших майках. «Своего рода снобизм наизнанку», — подумал Саймон. «Ну, прямо чернорабочие, которым случайно повезло, если бы не окружающие их женщины диковинные часы на руках да стоящие поблизости машины». Подождав, когда все рассядутся, он постучал вилкой по бокалу. «Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смогли добраться сюда из Лондона, Парижа и Канн, чтобы вместе с нами отпраздновать открытие отеля. Надеюсь, вы познакомились с Николей и Эрнестом, которые взвалили на себя всю работу. Но я еще не представил вам нашего шеф-повара. Мадам Понс!» — он сделал жест рукой в сторону кухни. Стоявшая в дверях мадам Понс подняла бокал. «Это такая женщина, что, отведав приготовленные ею блюда, мужчины застонут от удовольствия. Вечером у нас будет небольшой прием, и там вы познакомитесь с некоторыми из местных жителей. А пока что, если что потребуется, просите любого из нас. Когда разъедетесь по домам, рассказывайте всем о нашем отеле. Что-что, а деньги нам нужны». Саймон сел, вошли официанты, и шумное застолье пошло своим чередом. Поглядев на мелькающие на лицах гостей смягченные зонтами солнечные пятна, он, улыбаясь, обернулся к Николь. Обед на открытом воздухе теплым летним днем, открывающийся взору великолепный вид. Что может быть лучше? Кажется, Отель всем очень понравился. Испытывая блаженный покой, он достал из раковины первую крошечную мидию и, обмакнув майонез собственного приготовления, поднес ко рту. «Месье Саймон, извините», — за спиной, покусывая нижнюю губку, стояла Франсуаза. Саймон положил вилку. «Какой-то человек спрашивает вас, он очень взволнован». Саймон пошел к телефону. «Алло?»
«Саймон, это Билли. Слушай, у меня небольшое затруднение».
Саймон слышал, как он затягивается сигаретой. «Ты где?»
«В Кавайоне, в участке, черт побери».
«Что случилось?»
«Ну, поставил машину и пошел купить сигарет, а когда вернулся, в нее лез какой-то тип».
«Он удрал?»
«Нет, довольно плюгавый, так я его вытащил и врезал».
«И тебя арестовали за то, что помешал ему угнать машину?»
«Не совсем так. Машина-то была не моя, ясно? Моя стояла дальше. Они здесь все одинаковые, маленькие, белые. В общем, он завизжал, как резанный, явилась полиция. Крутые мерзавцы, должен тебе сказать». «О, черт! Сейчас буду. Молчи, не брыкайся». «Думаю, в общих чертах ты прав».
В машине было как в печке. Желудок Саймона сожалел о несъеденном обеде. Очередное героическое похождение Билли Чандлера, самого дрочливого фотографа в Лондоне. Оставь его на 5 минут в пивной, и когда вернешься, там уже драка вовсю. Беда в том, что его длинный язык не соответствовал всему остальному. Саймон потерял счет гроздям винограда, который он посылал в разные больницы. Сломанная челюсть, перебитый нос, поломанные ребра. Раз его даже нокаутировала фотомодель, одна из тех крупных девиц, при виде которых он не мог устоять, чтобы не взобраться на нее. Несмотря на сплошные неприятности, какие он терпел от Билли, Саймон ничего не мог поделать. Любил парня. В расположенной в верхнем конце Кавайона напротив вереницы кафе жандармерии пахло взвинченными нервами и черным табаком. Приготовившись оправдываться и заискивать, Саймон направился к стойке дежурного. Жандарм, не произнося ни слова, грозно уставился на просителя. «Бонжур. У вас находится мой друг, англичанин». Произошло недоразумение, жандарм по-прежнему молчал. Набрав побольше воздуха, Саймон продолжал. «Он думал, что угоняют его машину. По ошибке. Он очень сожалеет». Жандарм, отвернувшись, крикнул кому-то в дверь и, наконец, соизволил ответить Саймону.
«Этим занимается капитан».
С сигаретой в зубах появился угрюмый капитан с усами на несколько сантиметров длиннее, чем у жандарма. Саймон повторил сказанное ранее. Капитан помрачнел еще больше.
«Дело очень серьезное», — промолвил он, выдыхая клубы дыма. «Жертву отправили на рентген в клинику Сен-Рош. Могут обнаружиться переломы костей». «Господи», — подумал Саймон, — «единственная приличная зуботычина за 20 лет, и надо же, чтобы именно здесь».
«Капитан, я, разумеется, оплачу все расходы на лечение». Капитан провел Саймона в кабинет. Достал бланки, снял показания относительно репутации нападавшего, подробно записал обстоятельства пребывания Саймона во Франции, потребовал предъявить паспорт. Обсудили возможное возмещение ущерба пострадавшей стороне. В кабинете от дыма было нечем дышать. У Саймона разболелась голова. Урчало в животе. Наконец, спустя 2,5 часа капитан счел, что собрано достаточно бумаг, и приказал ввести арестованного. Тот был в мятых черных брюках и застегнутой доверху рубашке. На худом морщинистом лице в окружении копны сидеющих волос застыло нерешительное выражение.
«Привет, приятель. Мои сожаления».
Ну и удивил. Оба, кивая и кланяясь, покинули жандармерию и, не останавливаясь, пробежали трусцой добрую 100 метров. Билли вздохнул так глубоко, будто не дышал весь день.
«Выпить бы, черт побери!»
«Билли», — предупредил Саймон, положив руки на костлявые плечи приятеля. «Если думаешь, что я поведу тебя в один из этих баров, где ты проведешь 15 раундов с вооруженными ножами арабами и закончишь свой уикенд в участке, то ты глубоко ошибаешься, окей?» Лицо Билли сморщинилось в ухмылке.
«Да я просто так», — потрепав Сэмена по щеке, оправдывался он. «Рад тебя видеть». Лучше бы без этой заварушки, но я действительно подумал, что этот педераст лезет за моими вещами. Ладно, что дальше?